Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». И сегодня нашу передачу ведут два ведущих. Я Александр Простакишин и президент Национального антинаркотического союза Юлия Александровна Павлюченкова.
Спасибо, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Можно я представлю сегодняшних гостей? У нас сегодня в гостях координатор родительского комитета при Национальном антинаркотическом союзе Михалап Анна и наша такая активная мамочка, мама девочки, проходящая реабилитацию, уже можно сказать, прошедшая реабилитацию, являющаяся руководителем одного из реабилитационных центров, Наталья Васильевна Попова. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
И я хочу сказать, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. И сегодня у нас очень интересная, очень важная, я думаю, очень полезная тема. Мы будем говорить о созависимых, но не просто как о каком-то таком теоретическом вопросе, да?
Рассмотрим на практике.
Мы рассмотрим на практике, потому что совсем недавно прошло большое такое интересное событие, большое мероприятие, третий международный антинаркотический лагерь Национального антинаркотического союза, который объединил представителей 7 стран, более 10 различных общественных организаций, которые занимаются реабилитацией наркозависимых лиц, и более 1500 человек, не только выздоравливающие, но и созависимые, то есть родители. И в рамках работы этого лагеря, лагерь работал 6 дней, прошло такое очень важное событие, мероприятие, состоялся первое заседание родительского комитета. Вот мы сегодня подробно поговорим об этом, что это такое, цели и задачи, как вообще выстраивается работа с родителями выздоравливающих, какую политику в этом направлении выстраивает Национальный антинаркотический союз. Мы поговорим о положительном опыте и то, что мы увидим в перспективе, на что надо в ближайшее время обратить внимание.
Ну, Аня готовила. Да, Аня у нас
Аня готовила. Поэтому, да, да. Аня, пожалуйста, вы как модератор того совещания, вы вообще готовили изначально вот это направление. Это направление новое, скажем так, в рамках работы лагеря,
да,
в таком, да, объеме.
Надо сказать очень важный момент, что, в принципе, родительские организации антинаркотической направленности, они не новы. Это у нас и «Матери против наркотиков», и множество общественных фондов, которые есть на территории Российской Федерации, где отчаянные родители зачастую объединяются вот по вот такому принципу, да, проблемы собственных детей и что-либо делают. Но также вот я, как человек, находящийся в проблематике порядка уже скоро как 20 лет, я вижу, что, конечно, огромное количество выгорания. То есть вот очень малое количество людей доходит до какого-то там уровня профессиональной помощи другим мамам. То есть на момент, пока, видимо, ребенок находится в проблеме, мамы активно включены. Как только, дай бог, ребенок реабилитируется или, не дай бог, погибает, там еще что-то с ним случается, чаще всего мамы заканчивают какую-то свою активную деятельность. Я говорю «мамы» не случайно, потому что пап еще меньше. То есть если мам-то мало, то пап-то еще меньше. И вот тут, конечно, вот этим уникален этот проект, я считаю, тем, что мы хотим собрать родителей. Родителей, близких людей, всех тех, кто находится в проблеме, но и все-таки и тех, кто вышел из этой проблемы, ну, как-то вот, чтобы родители продолжали быть рядом и быть в теме. Ань, расскажите нам.
Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, начну, наверное, с самого начала. У нас проект с родителями, то есть группы проводятся с родителями созависимых, есть всякие форумы. У нас есть такая организация «Моя семья, моя крепость», которая работает уже более года, наверное, да. Ведется непрерывная работа с родителями, потому что как только ребенок пересекает порог реабилитационного центра, параллельно должна проводиться работа и с членами его семьи. Потому что 90% срывов реабилитанта после того, как он выходит с программы, происходит из-за того, что он возвращается в ту среду, из которой он вышел. И порой родители или близкие не знают, как себя вести. Поэтому тут очень важная роль выздоровления всей семьей. И вот на этом проекте «Моя семья, моя крепость» мы и начали организовывать, повторяю, начали проект наш, родительский комитет, только в начальной стадии. Вот мы начали организовывать, объединять родителей со всех регионов, не только с московского региона, а со всех регионов, кто входит в Национальный антинаркотический союз, со всех общественных организаций, кто хочет вступить, и самые активные родители – уже начинают звонить и спрашивать, что нам нужно сделать, как нам нужно помочь и развить родительское направление в наших регионах. Еще напомню, что в этом году у нас проходил терапевтический лагерь в Крыму, где председатель наблюдательного совета Сергей Владимирович Железняк обратил внимание, что нам необходим родительский комитет в очень скорые сроки. Вот в этом лагере, это уже получается следующий лагерь после летнего был, первый, да, мы уже провели первое заседание родительского комитета, что и порадовало, наверное, и наших родителей, и членов наблюдательного совета, что движение пошло в этом направлении. На данном этапе, что я могу сказать, стадия оформления документации только идет. Ну, не буду, наверное, точно и конкретно говорить, какие документы делаются, но в ближайший месяц-два мы утвердим на заседании правления Национального антинаркотического союза всю документацию, чтобы положение, уставы, ну и все, что прилагается к этому, юридически было утверждено и принято нашим правлением.
Наталья Васильевна, у меня к вам вопрос. Угу. А вот вы мама?
Да.
А вам зачем это?
Ну, для меня это очень важно, чтобы мой ребенок оставался трезвым до конца, чтобы не оставался на полпути.
А может быть, вы нам так вкратце, не сильно вот вдаваясь прям глубоко в подробности, расскажете историю вашей дочки, вашего участия, вашего потом уже, видимо, включения или, может быть, сразу включения, чтобы мы познакомили, чтобы радиослушатели знали вообще, как это бывает. Ведь очень часто, и ни для кого это не секрет, бывает так, что родитель, узнавая, что ребенок употребляет наркотики, максимально долго не признает никакого вот совершенно... Ну, не признает. Вот такое отрицание. Включает такое для себя отрицание. И не хочет признавать. И вот очень часто теряется достаточно большое, от полугода до нескольких лет, время, когда можно было бы включиться, что-то как-то помочь, найти реабилитационный центр, там уже самому для себя сделать какие-то выводы или измениться, а вот это время впустую тратится.
Очень важно, мне кажется, чтобы было побольше информации было о том, куда нужно отдавать детей, зависимых от нарко и алко. Мы очень долго искали. Я понимала и чувствовала, что мой ребенок пропадает. Естественно, было стыдно признаться всем и вся, и себе тоже, что такая девочка хорошая, в школе училась очень хорошо, в университет поступила, и оказывается, что она нарко- и алкозависимая. Информации практически нигде найти невозможно было. Я искала психолога. Мы были у психолога, мы проходили курс...
Ну, психолога, да, проходили?
Да, и вот очень случайно в интернете я нашла, что можно...
Какие-либо репцентры,
да,
обратиться.
Какие-то
реабилитационные. У меня предложение, давайте, чтобы нас не обвинили, мы название репцентров не будем.
Да, давай, без
нет,
проблем,
я конечно. Даже и не собираюсь этого делать. Но, хотя нужно побольше информации давать, потому что на самом деле я со своей проблемой осталась один на один и с собственным ребенком, и мы не знали. И она готова была уже лечиться, а куда идти, мы абсолютно не знали. Ну и вот чистая случайность, хотя случайности, естественно, не бывает, все так закономерно в жизни.
А как вы узнали, что у вас ребенок зависим?
Поведение, конечно же, все это неприхождение домой. И вообще просто целая яма. Это была глубокая уже яма, когда я поняла, нужно что-то делать, предпринимать.
Ну вот мама с ребенком живет, да, допустим. Да. Ну, бывает, что не приходят домой девочки. Ну, сейчас время такое, ну, бывает, да, там. А потом все-таки надо понять, почему именно что вы подумали, что это вы наркотики, вы что-то увидели, что-то узнали, какие у вас отношения были с ней, доверительные, недоверительные, как вот было?
Доверительные отношения были всегда, пока она не стала, конечно же, принимать наркотики. Она стала уходить, избегать, постоянно претензии, ты меня не любишь. Самая главная претензия, ты меня не понимаешь. И когда из хорошей, доброй девочки превратился монстр, самый настоящий монстр, который тебя ненавидит, который тебя не принимает никак. Вот тогда-то вот я поняла, это самая настоящая беда, с которой нужно бороться.
Наталья Васильевна, да. А сколько ей лет было вот в этот момент?
В употреблении она была 10 лет.
Не, вот когда вы почувствовали, что она употребляет, сколько ей было на тот момент времени?
Ей было 16. Ну, я оправдывала тем, что, ну, так вся молодежь сегодня...
Возраст,
да, так молодежь вся сегодня живет, такая строптивая, такое, этим оправдывала. Что да нет, все так же само. А потом я увидела, что и курит, и пьет, и все остальное. Это уже было поздно. Это все, это уже было поздно. Начинать нужно очень рано.
А скажите, пожалуйста, вот когда она стала проходить лечение, реабилитацию, и вы тоже стали посещать занятия, да, с созависимыми, вот ваше воспоминание, вот впечатление о первом занятии с вами, как с созависимым, вы вот почувствовали, что действительно это надо, что это важно, что до вас доводит какую-то очень важную, нужную информацию?
Да, я считаю, это очень важно. Каждый родитель должен пройти школу по созависимым. Если они эту школу не пройдет, я с полной уверенностью заявляю, что ребенок выздоравливать не будет. Нужно прожить всю ту жизнь, которую сегодня проживает твой ребенок. Все абсолютно пройти. Вот эти все этапы, когда ведь ненавидела и она меня, и я ее. И мы должны были соединиться вот в едином целом. Я ее должна была по новой полюбить. Она меня, а для этого нужно было проходить очень тяжелый путь. И это только созависимые. Нужно ходить всем родителям в обязательном порядке. И нужно создавать родительские комитеты, куда... Знаете, вот не в каждом городе есть эти школы по созависимым. Не в каждом. Это я точно знаю. Нужно создавать родительский комитет, где родители могут прийти и туда обратиться за помощью и сказать, что мне дальше делать, как мне дальше с этим жить. Потому что родителям на самом деле очень тяжело, когда ребенок уже даже выздоравливает. Очень тяжело. Мы не знаем, что с ним делать, как с ним общаться. Общение то осталось прежнее. Допустим, даже как я за себя говорю, у меня общение осталось прежнее, а ребенок мой становится другой. И я не знаю, как себя вести, а вдруг я что-то скажу не так, а она взорвется, и снова эта эйфорическая память пойдет снова употреблять. Ну, в общем, нужна помощь родителям однозначно.
Но это, скажем так, это не заигрывание перед человеком зависимым, это... Вас обучает выстраиванию просто отношений,
отношений
как правильно, как
отношений.
Правильного поведения.
Да.
Вот,
да, могу тоже
Аня
добавить.
Хочет добавить.
Из практики я работала психологом в реп-центре кое-какое время. И могу сказать, что как только начинаешь говорить родителям посетите, пожалуйста, группы созависимых. Познакомьтесь с теми матерями, которые подскажут вам советом, что они проходили. Это более легкий путь, потому что мамы, которые уже прошли, они знают, с какими им мамами проблемами они встречаются. Но в большинстве, 90% из практики, родители встречают эту информацию агрессивно. Я уже всю жизнь прожил, я знаю, как жить. Занимайтесь, пожалуйста, моим ребенком. А мы потом разберемся. Вот в этом-то и проблема. Родители не признают свою болезнь. И до них нужно очень мягко доносить. Но, наверное, даже не нам, как сотрудникам, а вот таким вот мамам, которые объясняют, что ребенок меняется, и нас учат, и объясняют, как он меняется, и учат с ним потом общаться, чтобы мы не совершили ту ошибку, когда он к нам возвращается, и мы не встретили его из-за недостатка информации, что с ним происходит. Потому что реально, когда приходит ребенок после программы, первый взгляд недоверительный от родителей, а он первое время обязательно будет. Все, я такой тяжелый путь прошел, я прошел реабилитацию, я столько в себе поборол, а мне опять не доверяют. И зачем тогда это все нужно было? Пойду-ка я обратно. Вот так вот все происходит.
Да, это очень важно, доверительное отношение между выздоравливающим наркоманом и мамой, очень важно.
Я вот в лагере встретился, разговаривал с мальчиком выздоравливающим. Ну, он уже, скажем так, по возрасту не совсем уже такой юноша. Человек с хорошей профессией, очень интересная, востребованная. Такие у него работа была. И вот он как раз вот по этой причине непонимания со стороны родителей сорвался. И, знаете, когда он мне стал рассказывать, как он переживал, как он осознавал, что ему... Это первый шаг был. Осознавал, что ему надо опять пройти... Вот все эти этапы реабилитационные, он плакал, когда вспоминал. Он второй раз сейчас уже это прошел. То есть у него был один всего срыв. Но он говорит, мне так это было обидно. Там я уже был через некоторое время наставником. Там, вот, и через некоторое время после того, как я сорвался, я вернулся. И те, у кого я был наставником, они у меня уже стали наставниками. И говорит, мне так психологически это было тяжело. Это как будто бежать в пустую марафон несколько раз. Колоссальные переживания. У него просто слезы на глазах были. И, к сожалению, вот беда была только из-за того, что родители не были готовы его принять. А от того, как примут родители, наверное, 50% успеха.
Мне кажется, даже больше, чем 50%
успеха. Но тут, наверное, еще помимо родителей, вот я рассказывала уже в одной из передач о том, что мы в лагере общались с молодым человеком, и он говорит, я... Понимаю, я знаю заповедь, он православный, он подошел к нам после группы, говорит, я знаю заповедь чти отца и мать свою, но я не могу, я не уважаю, говорит, свою маму, я ничего не могу с собой поделать, я не знаю, что с этим делать, я пытаюсь заставить себя, я уговариваю себя, я пытаюсь, ну, что угодно, то есть, да, найти какие-то вот ответы на вопросы, почему так, но я не могу.
Я знаю, что нужно делать. Расскажите. Я знаю, что нужно сделать родителям. В первую очередь это должны сделать родители. Они должны просто у этого ребенка просить прощения.
Но, понимаете, тут психологически, да, получается так. Ну вот если сейчас уйти в абстрактную, да, отойти от любого ребенка, от любой мамы, получается так. Я в нему все дала. Я все сделала, чтобы ему было хорошо.
А он такой неблагодарный.
Я на двух работах работала, там, не знаю, мужа, семью не видела, а он такой гад неблагодарный взял и колоться начал. Это я у него еще должна прощения просить.
1000%.
Да? 1000%.
1000% мать должна просить прощения, потому что яблочко грушку не рождает. И все, что происходит с нашими детьми, это все наша вина, целая наша вина, 100%. Потому что мы каждый раз думаем, что я ему деньги дала, я ему образование дала, я ему то дала. А нашим детям на самом деле нужны просто мы, родители.
Да, вот наше общение, как раз
наша любовь, да. Наше внимание. Никакие деньги ничего не стоят. Абсолютно. Это я вот с полной уверенностью заявляю. Все, что происходило у меня. Я думала, накормила, напоила, обула, одела, в университете учится, в школе учится, все одето, обуто. Да ничего подобного. Только любовь и только внимание. Да чего тебе нужно? Не хватает. Чего тебе не хватает? А я знаю, как моя девчонка отвечала. Мне тебя не хватает. Ой, все спокойно.
Да, что такое, да? Как это тебя
как
не хватает?
Как это тебя не... Я всегда, вот она, пожалуйста. Нет. Мы виноваты во всем, что происходит с нашими детьми. Так что будьте добры, родители дорогие. В первую очередь попросите у своих детей прощения за то, что вы их такими сделали. Не знаю, правильно или нет, но это моя субъективная точка зрения.
Да, я соглашусь с этим. Обычно родители дают то, чего они хотят. С самого детства некоторые родители навязывают свою волю, свои видения по жизни. Мы хотим, чтобы ты был спортсменом, футболистом. А в первую очередь также по Библии. Да, если мы посмотрим по Писаниям, что у каждого человека есть выбор, и Бог нам это дал. И также у ребенка нужно спросить, чего ты хочешь. Можно направлять, но никогда не диктовать. И поэтому, когда в возрасте становления, там 11-12 лет, начинается переходный возраст, у детей обычно идет протест. Вот вы меня это заставляли, вот я назло вам сделаю по-другому. И они уходят в зависимость, на улицу берут, подражают своим старшим товарищам, считая, что это модно, курить, употреблять, ругаться матом. Потому что они просто противостоят обществу и семье, которые заставляли и не давали им выбора с детства.
С другой стороны, Ань, мы живем, ну, все-таки, как бы не было, но в целом общество все-таки живет в неких корневых исторических традиций.
Да, согласна.
И в корневых исторических традициях не было вседозволенности в семье, не было там максимального, там, не знаю, свободы, вот о которой мы там сейчас, да, рассуждают современные психологи. Было четкое подчинение структуре, системе, семьи, младших старшим. Мы еще, извините, 100 лет назад замуж выдавали, потому что родители сказали вот за него, поэтому и за него. Да, потому что родители лучше знают, лучше могут оценить, и лучше, там, не знаю, могут как-то предугадать какой-то вот, да, жизненный путь. И сейчас вот слом этих традиций, и мы сейчас вот как бы, да, пытаемся играть в какую-то, на мой взгляд, демократию, и начинаем с детьми: ой, а ты этого не хочешь, да, ну давай там вот это. Полезно ли это реально будет нашим детям? Мы сможем сказать только через 100 лет там еще, да, как они, а может быть, наоборот, надо было говорить нет там, ну, не знаю, в более в какую-то жесткую, да, русло ввести семью. Но тут, конечно же, можно говорить и об ответственности родителей, и о роли отца сегодняшней семьи, о том, что зачастую, к сожалению, да, эта роль сведена вообще очень часто к минимуму, даже если отец присутствует. Все педагогическое какое-то, да, воспитательные моменты все, они лежат зачастую на матери, на воспитателях в детском саду, женщинах, на учителях в школе, женщинам. Мы неоднократно поднимали, скажем так, на волнах радиостанции «Радонеж» эту проблему, что вокруг женщины, а вот такого слова отцовского очень редко сейчас где встретишь. То есть, да? Но все-таки, конечно, согласна полностью с Натальей Васильевной, что от, вы сказали, очень такой, перефразировали пословицу от яблоньки грушка, да? От осинки не родятся апельсинки, да. То есть, действительно-то оно так. Просто как подойти к тому родителю внутренне, как подойти, как переступить через свою обиду, да, как вот сделать так, чтобы пойти и попросить прощения.
Как? Сломать свою гордыню нужно. В первую очередь.
Вот вопрос, да, как. Когда вокруг, даже в Русской Православной Церкви, все говорят: так, чти отца и мать свою.
Да.
Что это я ломать-то, как мать должна свою гордыню? Пусть он ломает свою гордыню-то. Вот этот вот тонкий вот момент, как его переступить? Как вы с этим справлялись?
Я только через церковь. Мой духовник научил меня с этим справиться. Через покаяние.
Пришли, да?
Только через покаяние. Ну я вот поняла всю свою греховность, и что именно от этого мой ребенок страдает только по моим грехам, по собственным. И поэтому я считаю, что в первую очередь нужно копаться в себе. А когда ты подойдешь и обнимешь своего ребенка и попросишь у него прощения ради него же самого и ради себя, он тут же будет просить и у тебя прощения.
Да, это действительно важно, научиться как-то вот переступать через себя. Но давайте вернемся к тому, что все-таки родительский комитет, какие мы перед ним ставим цели, как мы видим, потому что сколько людей, столько и мнений. И я думаю, что у Ани свое видение, там у меня свое. У вас, может быть, как у родителя свое. Вот мне очень понравилось, и мы озвучили потом на межфракционной группе мнение родителя о том, что надо создать вот телефон доверия для родителей, потому что некуда, просто некуда обращаться, просто никто не подскажет. Стыдно, соседям, куда пойдешь? К подружкам, к соседям? Кому скажешь, что ребенок наркоман? Да, вот этот вот стыд какой-то вот.
Да, хотя бы вот эту вот телефонную линию, куда можно позвонить и сказать, что мне делать. Что дальше делать, чтобы смогли подсказать. А там уже сидит человек компетентный, который может ответить и вообще рассказать, куда обращаться и оказать первую помощь, так сказать.
А сами родители вообще могут такую функцию, например, выполнять? То есть вот если сами родители родительского комитета в виде... Но сейчас же множество технологий. Можно переключать на сотовый телефон, звонок, там, да, сделать понятие дежурный родитель, там как-то определить, что там раз в неделю там, или раз в 10 дней там, тот или иной родитель там, определенные часы отвечает на вот, вопросы телефона доверия.
Ну, это типа как колл-центр.
Ну да,
мне кажется, ну, можно, даже не приходит.
Нет, даже не приходит, а звонит и говорит, например, с какими проблемами или спрашивает совета. Вот мой ребенок сейчас находится в программе, вот я с ним разговариваю, он меня обвиняет в том-то. Как мне поднимать этот вопрос? Или на этом этапе рано еще с ним поднимать, например, финансовые вопросы, потому что в этом-то, в принципе, камень преткновения. У ребенка во время реабилитации, пока он там находится, у него... чувство вины, что мать или отец за него платят, а он такой бесполезный, хотя ему уже 37 лет. И вот он пытается быстро выйти, чтобы начинать помогать родителям, но это еще очень рано. И родитель должен спросить совета, стоит ли эти темы поднимать, не стоит. Также телефон доверия, если мы берем вот родительский комитет, для чего он создается, чтобы мы лоббировали в органы власти какие-то поправки в законопроекты. Но мы не знаем, что у нас в стране работает, а что нет. Но это нам могут сказать только родители, когда они приходят там, к тому же участковому, к тому же тому, и они встречаются с какой-то проблемой. И вот они нам звонят и говорят, вот встретились с тем-то. Мы создаем письмо, подписываем нашим родительским комитетом и начинаем уже относить в Государственную Думу, в Совет Федерации, потому что наше правительство матерям и родителям никогда в жизни не откажет. Вот для этого мы создаем, чтобы объединить информацию и усилия, чтобы каждая мать знала, куда обратиться, чтобы ее услышали, ее проблему, и она была решена. Могу также сказать, что председателем попечительского совета уже утверждена и дала согласие Римма Акбердиновна Баталова. Это очень легендарная личность. Она является депутатом Государственной Думы. Она является 13-кратной паралимпийской чемпионкой, 18-кратной чемпионкой мира, 43-кратной чемпионкой Европы по легкой атлетике. Это легендарная женщина, и через что она в жизни прошла, она когда приезжает к ребятам в центры, в реп-центры, рассказывает. Она их мотивирует, что, в принципе, каждый сможет. Она смогла, мы как руководители смогли, показывая своим примером. Только на примере родителей, руководителей, все, кто рядом с ребятами, они могут увидеть этот пример и пройти этот путь. Только на примере родителей. Программа и еще какие-то книжки. Это все временная информация. Только когда они идут за семьями, которые их поддерживают, за руководителями и за теми людьми, которые... в принципе, никогда не были как спортсмены в нашей проблеме, но они своим, наверное, волей и трудолюбием показывают, что, в принципе, мы вам поможем, и вы пойдете с нами дальше, мы вас не оставим на этом пути, когда вы выйдете потом в социум, вы не будете одиноки. Наверное, только ради этого мы создаем, чтобы нас увидели и услышали, и начали сопереживать нам.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». И ее ведущие я, Александр Простакишин, и Юлия Павлюченкова. И сегодня у нас в гостях Анна Александровна, которая является координатором вопроса, связанные с родительским комитетом, который сейчас создается в Национальном антинаркотическом союзе, и Наталья Васильевна, которая является родительницей, выздоравливающего, скажем так, и... программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я хочу вам напомнить, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале слова не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. И вот я бы хотел бы еще сказать свое впечатление, когда проходило вот это совещание, первое заседание родительского комитета. Во-первых, мы не уложились во время. Да. То, которое было выделено для заседания.
Родители были буйны.
Они были, активные. Да, они были неравнодушны к той теме, которая выносилась на обсуждение. Очень много было предложений. Интересно было послушать положительный опыт, который уже наработан. Там выступали представители родительских...
Нижегородских,
да. Вот. И, честно говоря, хотелось бы их еще и еще послушать, но мы были ограничены во времени. Очень, Юля, вы как раз предложили тогда, озвучили вот о телефоне доверия. Мне кажется, что это позволит несколько мониторить вообще ситуацию. То есть, как уже об этом говорили мы сегодня, это и вносить предложение в изменение законодательства, раз. Второе, мы можем отслеживать качество проводимой работы на психологическом уровне с созависимыми. Вот. Кроме того, это позволит нам где-то координировать работу и направлять положительный опыт в те регионы, которые у нас продвинулись в этом направлении быстрее и лучше, и качественнее работа у них выстраивается. И там было такое еще уточнение, а вот в Москве будет создан такой вот комитет. Юля, тогда поправили, что мы создаем комитет не московский, а всероссийский, да, всероссийский комитет. Вот это направление сегодня очень важное, актуальное и значимое.
Я хочу все-таки вот у Натальи Васильевны спросить, а как вы видите работу родительского комитета? Ну вот вы как родитель, как человек, который, возможно, изнутри будет как раз осуществлять эту деятельность, вот как бы для вас было удобно?
Не знаю, может быть, где-то это нужно, чтобы было организовано, куда родитель не только может позвонить, может быть, он еще куда-то должен и прийти, чтобы пообщаться. Звонок звонком.
То есть коммуникация родителей, да, друг с другом.
Друг с другом, да, контактная связь, чтобы это было, а не просто ты по телефону пообщался. Потому что, мне кажется, на самом деле один родитель может по телефону пообщаться, а другому нужно и в жилетку кому-то поплакаться. Кто-то, у кого уже есть более-менее, допустим, я настолько уже в силе в такой, что я могла бы обнять и приласкать, и объяснить, что делать дальше, не останавливаться, идти, продвигаться вместе со своим собственным ребенком, не отчаиваться.
Юля, а если я не ошибаюсь, по-моему, прозвучало предложение в ближайшее время провести форум родителей.
Вот, да, чтобы родители собрались именно... Желающие, думаю, очень много будет родителей.
Вот это будет показательно.
Да.
Это будет показательно. Да.
И чтобы люди понимали, здесь каждый друг дружку понимает и поддержит. Потому что, я думаю, все равно сидит дома мама и думает, что же делать дальше. Прошел год, да, а ребенок выходит в социум, а что с ним делать? А тут и все покажут, и расскажут, и объяснят.
Ну вот, то есть коммуникация.
Какой-то слет.
Потом мы говорили о том, что юридическая, вот, правовая помощь. Сталкивались ли вы в жизни, когда вашему ребенку, ну, как-то, не знаю, там, что-то угрожало, была необходимость в правовой именно помощи, там, защите, прав?
Когда было что-то в употреблении или...
Да.
Да, когда было в употреблении, было, я не знала, куда мне деваться и что делать. И вообще, на самом деле, знаете, вот самое важное, этим детям почему-то дают какие-то кредиты, вот, наркоманам. И как уберечь от этого? Какая-то юридическая помощь должна, чтобы, я не знаю, объяснить, что нельзя таким людям давать кредит. А потом эти кредиты вешаются на родителей.
Почему на родителей? Ну, вроде бы дают на взрослому человеку.
Ну, а потому что взрослый человек не в состоянии его оплачивать, и как-то это юридически потом все выплачивают родители. Дети-то прописаны в квартирах.
Мне еще кажется, что очень важно использовать грамотно и эффективно ресурс вот этого комитета родительского, членов, потому что есть люди, которые обладают какими-то знаниями, каким-то жизненным опытом, есть, возможно, там и психологи, может быть, люди, которые прошли столько таких вот, преодолели жизненных ситуаций. Может быть, психолог где-то теоретически это знает, а человек, который практически имеет уже такие навыки, опыт, он может тоже поделиться. А для меня, вот как для военного и сотрудника правоохранительных органов, было очень приятно, что на приглашение участвовать в руководстве вот этого родительского комитета откликнулся Геннадий Николаевич Зайцев, герой Советского Союза, генерал-майор в отставке Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».
Да, замечательный.
Потрясающий собеседник, человечище с большой буквы.
Обязательно надо нам его пригласить.
Да, я вот его уже пригласил, сейчас надо подготовиться к его передаче, потому что он очень много интересного может рассказать, но самое главное, у него такая активная гражданская позиция.
Да, несмотря на 80-летие, да, когда, казалось бы, все уже хочется, наверное, там сидеть тихонько. Он, конечно, умница большой.
И он активно себя вел еще в рамках заседания совета. Он от стола к столу подходил, уточнял какие-то вопросы там, какие-то предложения у него были. Он активнее был некоторых, кому там 30-40 лет.
Мне еще очень понравилась активность пап. Да, то есть вообще обычно, конечно, мужчины, ну, как-то так. Да, как у вас полная семья?
Да.
Как ваш папа вот пережил это все, скажите? Ну, вот тоже интересно.
Очень смело пережил все это. Очень переживал. За меня в основном переживал, чтобы все это выдержала я, потому что путь-то нелегкий был моей дочери, очень нелегкий. Мы-то из Украины, из Донецкой области.
Вам-то сейчас так вообще, наверное, нелегко.
Да, очень нелегко. Ну, ничего, все вместе, потому что мы вместе, потому что мы все это преодолели. Дружно, в надежде. Так вот, слава Богу.
Анна Александровна, а вот удалось Валентине Александровне Петренко, члену Комитета Совета Федерации по социальной политике, вот пообщаться с родителями?
Да, удалось. Она немножко задержалась на заседании родительского комитета. Но как раз после круглого стола мы собрали родителей в актовом зале. Точное количество не могу сказать, но было более 50 человек, именно родителей. И самое интересное, что мы зашли туда с Валентиной Александровной и с Риммой Бердиновной в этот зал. Там проходила арт-терапия с родителями, с ними работал психолог. То есть, можно сказать, ребенок вместе с семьей нарисовали картину. Просто картину, там, я не знаю,
ну,
тему.
Все разные.
Да. И вот всей семьей, например, одна семья вышла, и они начинали объяснять, и родители давали оценку, кто какое положение в семье занимает. Например, доминирующие, там, не доминирующие, как родители видят ребенка, как ребенок относится к своей семье. И вот они это все рассказывали. И вот мы в качестве, можно так сказать, зрителей поначалу, мы просто наблюдали. Причем это предложила Валентина Александровна, говорит, давайте послушаем, посмотрим. И потом, как закончилось обсуждение, Валентина Александровна вышла с Риммой Бердиновной, и, ну, где-то около часа они рассказывали о важности семейной терапии, что родители должны поддерживать и понимать ребенка, что они должны ходить на группы, что это очень важно, что это проблема также родителей. Потом начались когда задавания вопросов, почему вот мы, как родители и дети, знаем, где торгуют, мы знаем конкретные адреса, но наши правоохранительные органы, ну, покрывают это все. Валентина Александровна, она спросила конкретно несколько адресов, я была просто свидетелем этому, и сказала, что сообщит, куда нужно. То есть очень была продуктивная беседа. После этой беседы мы поднялись на заседание межфракционной депутатской рабочей группы. И уже начало все дальше продолжение общения после межфракционки. И с родителями родители подходили, благодарили и спрашивали, куда можно написать и обратиться, высказать свое мнение. И к Риме Бердиновне, как председателю попечительского совета родительского комитета, и к Валентине Александровне, как к опытной женщине в этой сфере, потому что она возглавляет Матерей России.
Да, Матери России огромная, всероссийская огромная организация, которая объединяет большое количество мам в самых разных регионах Российской Федерации, да.
Очень продуктивный был день для родителей, конечно. И такие вот именитые люди, они именно не просто именитые, а понимающие проблему, которые занимаются этой проблемой.
Скажите, а вот родительский день, он же в лагере, да, не просто было такое мероприятие, создание родительского комитета. Все же это еще и был родительский день накануне этого. Наталья Васильевна, скажите, вот родительский день, вы первый раз побывали на лагере? Нет, да? Нет. А вот когда были первый раз, какие у вас остались впечатления, воспоминания?
Когда я первый раз попала, я была в Крыму, в лагере на родительский день. И выступали родители, задавали вопросы, у которых дети были уже в трезвости. Допустим, у кого-то был год, у кого-то было полгода, а у меня ребенок был только второй месяц. И я все время думала, боже, какое счастье, люди уже имеют своих детей по году, неужели это вообще возможно? И как это вообще происходит, если сколько лет употребляли, а сегодня они трезвые? Я сидела и думала, когда-то у меня будет такое счастье, и я была уверена, что это так будет. И ощущения, конечно, мои были еще, что все настолько почему-то так организовано, так все замечательно. И даже участвуют те, которые проходят реабилитацию. Они участвовали в этом, организовывали все это. И я думала, неужели эти наркоманы умеют что-то даже организовывать?
Да, да, все задают этот вопрос обычно.
Вот для меня это было так вот дико, думаю, как? Когда я узнала, что девочка, которая бегает там всех, усаживает, рассаживает, спрашивает, записывает. И я думала, это просто какой-то сотрудник. А оказалось, это тоже реабилитантка. Думаю, ничего себе. Одно мнение было. Только употреблять умеют. Матершинница.
Меня год назад поразило. В этом же доме отдыха проходила тоже лагерь.
В прошлом
зимний.
Году
да.
зимний лагерь.
И там получилось так, ну, это, скажем, не накладка, а просто одно мероприятие сменялось другим мероприятием в одном и том же зале, но надо было заменить обстановку. Вы знаете, за каких-то 5 минут, вот как видели муравейник, да, и вот организованное, значит, направление несущих, переносящих там.
Баннеры.
Да, потрясающе. Там столы, куда-то делись столы, откуда-то появились стулья, появились громаднейшие баннеры, там все за каких-то 5 минут все изменилось абсолютно.
Как они такие ответственные становятся? Вот.
А вот это, наверное, мотивация на выздоровление.
Да, вот такую ответственность, организованность такая. Ничего себе, то с кровати не поднимешь 12 дня. А это все носится, бегает, что-то делает. И, правильно вы сказали, как муравьи. Труженики такие, даже не ожидаешь. Вообще у них, конечно, потенциал у этих, простите меня, наркоманов и алкоголиков. Ух, какой.
Да, я тоже замечала. Смотрите, вот и сейчас тоже очень многие гости, а я сидела с гостями, вот когда и концерт был, там и мероприятие, и турнир, и все такие, ну так, тихо-тихо, так, ничего себе, смотри, они поют. О, ничего себе, они, смотри, танцуют. О, ничего себе, смотри, они там вот, ну, то есть прям, как бы, да, так неожиданное такое, ничего себе. Они умеют это вообще?
А да? еще как они это делают.
Да.
Вот вечер, посвященный родителям, когда своим творчеством фактически выздоравливающие дети просят прощения у своих родителей за то, что вот они причинили им своим поведением за эти годы, за длительный период времени, какого они уровня совершенства актерского мастерства, до какого они доходят. И там вот был один выздоравливающий, он у меня в прошлом году в проекте был, участвовал. Тогда он находился на реабилитации, где-то у него было 6 месяцев ремиссии, но сейчас получается уже чуть-чуть больше года. Он совершенствуется и на сцене как актер, потрясающе играет, потрясающе.
Ну да, это одно из направлений, творческая ресоциализация, направление социальных лифтов. И вот как раз тоже хочу Наталье Васильевне задать вопрос. Неоднократно поднимаются такие темы, как вот многие родители сами себя очень часто представляют каких-то специалистов, очень интересных. И вот такая участие в помощи в профориентации детей, да, может быть, чему-то научить, может быть, там как-то, да, у многих родителей есть частный, средний бизнес, какие-то производственные компании, какие-либо такие, вот как вы видите, что возможна помощь родителей именно в формате трудоустройства и получения специальности профессии ребенка?
Ну, мне кажется, что вот родители, которые имеют какие-то фирмы, может быть, какие-то, как вы сказали,
производство,
только,
да,
своего ребенка нельзя брать на это предприятие. Он не будет, ну, не будет он, потому что он снова станет ребенком, а мама снова станет мамой. Наверное, нужно брать. Не все же могут остаться работать.
Да, конечно.
Не все не могут. А выздоравливает и нужна работа детям. И мне кажется, нужно брать детей этих. Нужно давать им шанс. Только других детей. Вот, вот для этого нужен, опять же, родительский комитет. Снова для этого. Чтобы они заявили, кто имеет эти фирмы, что у нас есть, я могу бы взять к себе на работу. А ведь в реабилитационных центрах очень много детей, которые и с институтами, и с университетами, и они когда-то работали, и были хорошими работниками, замечательными, пока в оконцовке не стали наркоманами, они могли приносить пользу той же фирме.
Я сейчас, кстати, заметила, Александр, что большое количество наркоалкозависимых, ну, может быть, это вот мне так бросилось в глаза, из правоохранительных органов. Да, Ань?
Да, когда моя дочь проходила такое, тоже, да, были.
Что-то я прям, да, вот в этот раз, знакомясь с новыми ребятами, которые вот из регионов приехали, для меня это какой-то был прям такой неожиданностью. То есть я подумала о том, что надо как-то более тесно работать с системами МВД, там, ФСКН, уже на предмет взаимоотношений с их сотрудниками, молодыми сотрудниками.
А вот я хочу как раз об этом сказать. Я где-то полгода назад еще носил погоны и был в должности замначальника управления ФСКН России по городу Москве и сталкивался с случаями, когда за употребление психоактивных веществ человека увольняли.
Ну, ну да,
ну,
мы
правильно,
все слышим. Да,
это вот нормально. Он недостоин быть сотрудником правоохранительных органов.
Да.
Но а что дальше?
Ну, уволили.
Куда его уволили?
Да.
Все, и забыли?
Да, а потому надо, что
надо,
стыдно.
Да. Ну, во-первых, стыдно, а во-вторых, он нам больше не нужен. Он не наш.
Он не наш.
Он наш,
да.
Он член нашего общества. Это гражданин нашей страны. И вот здесь, мне кажется, на уровне кадрового аппарата ничего не предусмотрено в плане организации работы вот именно с этими людьми, которых вы в конечном итоге увидели. То есть они потом стали
Причем
зависимыми.
Они с институтами,
да,
они юристы,
да,
с хорошим
опытом.
Они
становятся зависимыми, и потом вы-то их увидели уже в реабилитации. А сколько таких, которые не дошли до реабилитации? Вот. А еще опасно то, что они были уволены из правоохранительных органов, они владеют навыками оперативной работы, знают формы и методы этой работы, и в данном случае они представляют определенную угрозу для общества. Поэтому
даже, может быть, не сколько для общества впрямую, сколько перебежав, грубо говоря,
да,
на ту сторону,
они
знают методы борьбы.
Поэтому надо на государственном уровне принимать какие-то меры, чтобы все-таки они оставались с нами. Но им надо помогать. Им надо помогать. Притом я не буду конкретные примеры приводить, но я отвечаю за то, что я говорю. Были случаи, когда просто по глупости одна проба психоактивного вещества в ночном баре, а потом, когда сдают анализы, проходят диспансеризацию и выявляются. То есть один случай фактически сломал всю жизнь человеку.
Да, жизнь, карьеру. А, жизнь.
Да, и опасность, что он попадет в тот лагерь. Мы, да, не должны допустить, чтобы он попал в тот лагерь. Мы должны принять все меры, чтобы он все-таки остался наш гражданин.
У нас приходит СМС-сообщение, и, соответственно, вот меня спрашивают, а что с девочкой с вашей сейчас?
Ой, слава богу, с моей девочкой сейчас... Девочка сейчас находится в Абхазии.
Хорошо.
Там открылся реабилитационный центр. Вышла замуж моя девочка.
Мы вас поздравляем.
Спасибо. Год, как она вышла замуж. Тоже за мальчика. Он из Харькова. Тоже руководитель центра. Прошел тоже нелегкий путь. Два раза реабилитацию. Год, как они замужем и женаты. Все хорошо с моей девочкой. Я надеюсь, что все будет хорошо.
Скажите, а как вы, может быть, там 5-10 лет назад, до начала ее реабилитации, вообще до начала ее употребления, видели ее будущее?
Когда я не знала, что она употребляет?
Ну да, то есть вот когда ты, ну не знаю, вот я сейчас, например, думаю, вот моя Анька будет врачом челюстно-лицевым хирургом. Угу. Там, да, как она говорит, буду врачом челюстно-лицевым хирургом. То есть, ну, как бы, вот да, мы же мамы, мы же мечтаем, мы думаем там где-то себе в голове.
Девочка очень творческая была, и, конечно, она, вернее, хотела пойти в театральное, она хотела писать музыку, она хотела сочинять стихи, но я, конечно, была против театрального, против всего этого. Конечно, было это неправильно все. Отправила ее в университет туда, куда я хотела, опять же, это были мои амбиции несостоявшиеся. Что я не выучилась в институте, в университете, на ней решила проэкспериментировать все это. Все это было неправильно, а она, конечно, хотела быть, вот честно вам говорю, психологом. Даже прошла тест психологии. Я сказала, нет, еще психологов нам в доме не хватало.
Конечно. Зачем нам психологи?
А на сегодняшний день она получает второе высшее образование
психолога.
Вот так вот все и произошло.
Видимо, психолога вам в доме не хватало.
Не хватало нам в доме психолога, да. Вот так вот. Слушайте сердце своих детей. Все будет правильно.
У нас заканчивается время.
Ну вот еще Анна Александровна. А что же в ближайшее время планирует Национальный антинаркотический союз в этом направлении?
Да, проанонсируйте нам, пожалуйста.
Да, ну, после нашего заседания в этом лагере я для себя просто отметила и выделила красным, что нам необходима первичная профилактика. И так как по нашему законодательству бывшие люди в употреблении не могут войти в школу, у меня просто идея создать родительский комитет и родители, которые могут заходить в школу и говорить об этом, об этой проблеме. То есть сначала наши профилакторы, ну, наверное, какие-то беседы с родителями проведут, как, что, именно чтобы они понимали, что изнутри какие проблемы и что нужно говорить. И только через родителей мы сможем войти в школы.
Анна Александровна, мне кажется, здесь надо усилить, наверное, и начать не с детей, а с родительских собраний, чтобы родитель равный равному мог донести вот эту информацию и раскрыть глаза родителям, которые думают, что я ему все купил, я ему квартира, машина, институт, все у него есть. Они пусть раскроют глаза, друзья,
заставить их признаваться.
Чтобы вам завтра не пришлось просить прощения у своих детей.
Да, то есть войти в школу, это не прийти к детям и что-то начать рассказывать.
И также родители расскажут, когда меняется поведение у его ребенка, они уже прошли это, как оно менялось, к чему приходят отношения в семье. Родители смогут донести. И родители, которые начнут замечать сами у себя в семье, что что-то происходит, вот и будет первый шаг, они смогут предотвратить это все. Это вот у меня сейчас прям такая идея фикс этим заняться.
Это громаднейший потенциал, потому что таких родителей очень много, они все мотивированы, и они уже достаточно образованы, грамотно в этом вопросе.
Да, это действительно так. Я очень, как президент Национального антинаркотического союза, надеюсь на то, что нам удастся сплотить людей не только вот благодаря или там, не знаю, к сожалению, благодаря их проблеме, но и как-то вот возродив, может быть, как-то вот посеяв какое-то зернышко в их душе вот помощи, необходимой
надежду.
Помощи, да, потому что после того, как, я уверена, будет оказана помощь их детям, за спиной у нас еще миллионы и миллионы детей других. И вот, чтобы вот эта помощь была оказана, чтобы была протянута вовремя рука помощи другим родителям, чтобы мы не только телефон доверия, не только правовую службу, не только службу, там, не знаю, родительских там, комитетов в помощь на родительских собраниях в школах, а вот такой большой пласт родительской заботы, родительской любви, родительских отношений, которые бы позволили действительно понять своих детей, позволили бы другим родителям вовремя увидеть, вовремя заметить, предотвратить, а если уж такое случилось, то подсказать, как действовать оперативно, не теряя ни минуты.
Без страха.
Да, без страха.
Дорогие радиослушатели, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Вели ее ведущая президент Национального антинаркотического союза Юлия Павлюченкова.
И наш ведущий Александр Простакишин.
И в передаче приняли участие Михалап Анна Александровна, координатор по работе с родительской общественностью в Национальном антинаркотическом союзе, и Попова Наталья Васильевна, я бы сказал так, счастливый родитель, у которого выздоравливающий ребенок. Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Спасибо вам, Анна Александровна и Наталья Васильевна, что приняли участие в нашей передаче.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо вам, да, что пригласили.
До свидания.
До свидания. До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.